Никита Аронов, под редакцией Дмитрия Соколова-Митрича. Цивилизация X5. От магазинов без товаров до магазинов без продавцов. Как «Перекресток» и «Пятерочка» изменили российскую торговлю. Читает Сергей Бельчиков. Предисловие. Наш человек, особенно воспитанный в советской традиции, зачастую вообще не понимает, зачем нужен торговец. И поэтому заранее немножко презирает эту сферу человеческой деятельности. Что торговля делает хорошего? Советский продавец, зримый хозяин дефицита, казался недобрым начальником, символом несправедливого распределения. Торговца 90-х принято было считать узаконенным спекулянтом, удачливым посредником, купил подешевле, продал подороже. Какая такая у них может быть миссия? С рабочим, например, все понятно. Он делает на заводе всякие полезные вещи. Крестьянин растит хлеб, инженер проектирует станки и сельскохозяйственные машины, ученый производит новые знания, музыкант музыку, поэт стихи. Но что же тогда создает торговец? Ответ может показаться странным, но он есть. Торговец создает цивилизацию. Так было в глубокой древности, когда караваны разносили по отдаленным селениям знания, технологии, идеи и новые представления о мире. Так было позднее, когда торговля создавала города, принесла величие Афинам. Так происходит и теперь. И когда вместо того, чтобы садиться в маршрутку и ехать на оптовый рынок, вы идете в магазин возле дома и спокойно наполняете тележку всем необходимым, это небольшая, очень локальная, но несомненная победа цивилизации. Или когда полка в магазине вдруг предлагает попробовать что-нибудь новое, чего вы никогда не пробовали, неожиданно вкусное и полезное. Или когда вы получаете возможность заказать весь ассортимент соседнего универсама себе домой прямо с мобильного телефона. История X5 Retail Group, которая, как известно, оперирует торговыми сетями «Перекресток» и «Пятерочка», это в некотором роде история цивилизации, которая победила. Так что эта книга будет не похожа на любое другое повествование об успешном бизнесе. Прежде всего потому, что это поэма без героя. В ней нет главного, нет капитана, нет Илона Маска, который повел всех за собой, собрал команду, придумал идею, отладил бизнес-процессы, боролся с трудностями, отступал, но не отчаивался и в итоге пришел к своей цели. Вернее, не так. Таких героев тут очень много. И они очень разные. Одни — жесткие и харизматичные, настоящие вожди военного времени. Про таких писать и читать интересно, как про командиров гражданской войны. Другие далеко не столь эффектны с внешней стороны, не говорят афоризмами, но умеют делать из хаоса порядок, а неэффективное превращать в эффективное. И целей у компании за 25 лет истории тоже было много. Настолько много, что некоторые люди, которые на определенном этапе внесли в развитие X5 большой вклад, искренне считают, что до них все было неправильно и после них тоже неправильно. Но если убрать из компании ярких людей и их яркий стиль, то что же останется? Останется нечто очень редкое для российского бизнеса и России вообще. Останется успешная система, которая держится не на персоналиях, а на институтах, где сложная схема отношений между людьми превалирует над личностью начальника. И поэтому она всегда открыта, готова принимать в себя новые команды и свежие идеи, и благодаря этому способна эволюционировать быстрее всех. А торговля — это такая сфера, которая очень быстро меняется. Так же быстро и неожиданно, как происходят общественные перемены, как меняемся и мы сами. Вещевой и продуктовый мир, мир бытового окружения современного человека, в последние десятилетия трансформируется стремительно, и X5 тоже научилась трансформации. Она буквально перерождается каждые 5 лет, и поэтому пока не дала никому прийти ей на смену. Так что, готовя про нее книгу, мы фактически написали краткую историю всего новейшего российского ритейла. Ритейл — это на профессиональном жаргоне розничная торговля. Здесь будут время от времени попадаться термины, менее понятные широкому кругу читателей. Обойтись без них в такой истории не получится, но мы обещаем всегда их объяснять. И пусть профессионалы не обижаются, ведь эта книга для всех, и для людей, далеких от торговли, она может оказаться даже полезнее. По крайней мере, их она сможет по-настоящему удивить. Кстати, о цивилизации. В большом селе или маленьком городе «Пятерочка» становится не просто магазином, а тоже маленьким оплотом цивилизации. Сейчас это центр притяжения, где всегда тепло, светло и щедро, точка изобилия. А скоро магазины станут местом, где можно пообедать, прочитать свежие новости, получить посылку из Китая. Современный универсам уже конкурирует с почтой, банком, интернет-компаниями. И об этих тенденциях мы тоже расскажем в самом конце книги. Начнем же с более старой истории. С того, как четверть века назад из первобытного бульона постсоветской торговли выросли новые формы организации человеческой жизни – торговые сети. Часть первая. Перекресток. Как сделать магазин европейского уровня в стране тотального дефицита? Здесь они первым долгом осмотрелись, и затем звучным голосом, слышным решительно во всех углах магазина, Коровьев объявил.
«Прекрасный магазин! Очень-очень хороший магазин!»
Публика от прилавков обернулась и почему-то с изумлением поглядела на говорившего, хотя хвалить магазин у Коровьева были основания. Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита». Глава первая. Зайдем с окраин. В этой главе вы узнаете, где в 1991 году Пугачева покупала памперсы Никите Преснякову, получите мастер-класс по знакомству с девушками и выясните, что чисто подметенный задний двор магазина может стоить 42 миллиона долларов. Раздвижные автоматические двери сразу стали любимым развлечением митинских школьников. Ребята постоянно толпились перед входом в новый магазин в Ангеловом переулке и проверяли разными хитрыми способами, откроется дверь или не откроется, а если сбоку подойти, а если с разбегу прыгнуть. Раза три магазинные двери даже разбивали. Да что там дети? Их родители были удивлены этим магазином не меньше. Взять, например, мясников. Они теперь рубят мясо прямо на глазах покупателей. Через стекло, окно почти до пола, можно было прямо из торгового зала наблюдать, как опрятные люди аккуратно разделывают подвешенные на крюках полутуши. Сейчас трудно понять, чего тут такого особенного. Но надо вспомнить, что в любом советском гастрономе подсобка мясника была сокровенным местом, алтарем культа тотального дефицита. В полумраке стояла громадная колода с вбитым в нее топором, и царил хозяин, жрец, недоступный и важный. С черного хода к нему приходили просители с дарами, в расчете на хороший кусок почти без костей. Не за бесплатно, конечно, все равно за деньги, но в советском обществе без правильно выстроенных отношений даже за деньги ничего не достанешь. Перекресток сразу задавал совсем другие правила игры. Знаменитая фраза Шарика из Простоквашино «Мясо лучше в магазине покупать, там костей больше» в одночасье стала неактуальной. Еще один сюрприз – пекарня. В советских гастрономах хлеб не продавали вообще. Для этого были специальные магазины под вывесками «хлеб» или «булочная». И выглядели они хоть в Москве, хоть в Магадане, хоть в Краснодаре одинаково. Деревянные наклонные полки, на которые выгружали буханки и батоны. А рядом на веревочке висит специальная железная лопатка. Ею советский человек имел право потыкать краешек хлеба, не черствый ли. Чаще всего выяснялось, что черствый, но все равно приходилось брать. Теперь же хлеб пекли прямо в магазине. И не в спецраспределителе для партийных бонз, а в спальном районе, в Митино, в магазине для людей. Это было событие по силе своей, сопоставимое с евангельским насыщением иудеев пятью хлебами. Даже если бы в Ангеловом переулке в тот день высадились инопланетяне, не факт, что они смогли бы конкурировать за внимание москвичей с этим явлением горячего хлеба народу. Но к хорошему быстро привыкаешь. И вот уже люди стали специально приходить по утрам за свежим батоном, не уступая в этой привычке французам. Но больше всего поражали, конечно, цены. Ведь каждый москвич тогда знал, супермаркет — это дорого, это для богатых. Опыт подсказывал людям, что большой магазин с красивыми витринами, вежливыми продавцами и фирменными пакетами дешевым не бывает. Да, так до появления перекрестка и было. После либерализации цен первые «магазины нового типа» шокировали людей изобилием, но еще больше ценами. Перекресток переломил и эту тенденцию. Причем переломил и делом, и словом, выбрав для своего названия вместо новомодного «супермаркет» привычное «универсам». Для иностранцев и знаменитостей. Нормальных супермаркетов во всей Москве тогда было два – «Ирландский дом» на Новом Арбате и «Садко Аркада». Две точки, в которых можно было купить приличные продукты. Люди отоваривались в основном на рынках и в помоечных бывших советских магазинах. Так, с присущей ему прямотой, первый гендиректор «Перекрестка» Александр Касьяненко описывает ситуацию в московской торговле на начало 1995 года. Пионером современного ритейла в столице стал «Ирландский дом». Открыли его, как несложно догадаться, ирландцы. Это был первый в Москве валютный магазин, то есть рассчитанный на всех, кто имел валюту на руках. Мы вышли на работу в 1991 году, как раз когда случился путч и по Новому Арбату ездили танки, вспоминает работавшая там менеджером Татьяна Заборкина. В советское время она училась на переводчика, поэтому ее и взяли. От кандидатов требовались хороший английский и высшее образование, но ни в коем случае не торговое. Это нежелание иметь какое бы то ни было отношение к советской торговле и выходцам из нее – общая черта всего нового ритейла тех лет. В газетах «Все для вас» и «Из рук в руки» соответствующие объявления о трудоустройстве неизменно начинались с парадоксальной фразы «Требуется продавец без опыта работы». Нас даже возили на стажировку в Ирландию. Говорили, что мы всему научимся у ирландцев, а потом они уедут, и мы займем их место, пойдем на повышение. Но ирландцы продолжали приезжать, сменяя друг друга, а наши сотрудники оставались на прежних должностях, рассказывает Татьяна. Магазин был по современным меркам крошечным, не более 400 квадратных метров. При этом торговые технологии не особо отличались от советских. Никаких сканеров, считывателей штрих-кодов и прочих продвинутых решений. Когда надо было пополнить товары на полках, продавцы записывали все, что нужно, на бумажках, и с этими бумажками сами ходили на склад. Зато магазин был под завязку набит импортными товарами. Сюда поначалу ходили за привычными продуктами иностранцы, но покупали скромно. Все больше сидели в пабе «Шемрок», относившемся к тому же заведению. Зато через год-полтора после открытия специально в ирландский дом начали прилетать на самолетах новориши из шахтерских и нефтяных городов. Тратили от $1000 за раз, то есть 15 приличных московских зарплат по тому времени, говорит Заборкина. Заходили к нам звезды эстрады и кино. Например, Алла Пугачева покупала памперсы для первого своего внука, только что родившегося Никиты Преснякова. Примечательно, что ровно в том же здании, только этажом ниже, находился старорежимный новоарбатский гастроном с гораздо более низкими ценами. Но покупателей ирландского дома это обстоятельство интересовало в последнюю очередь. Сотрудники, конечно, были куда менее состоятельными товарищами, и им покупки в своем магазине были не по карману. Поэтому часть зарплаты персоналу выдавали рублями, а часть — особыми ваучерами, которые можно было отоварить в ирландском доме. В российско-швейцарской торговой сети «Садко Аркада» исповедовали другой подход. Там для сотрудников была установлена 30% скидка, чтобы они иногда могли что-нибудь себе купить. Да, это была именно розничная сеть, первая в Москве. В нее входили целых два магазина и распределительный центр в промзоне на юге Москвы. Работать в таком магазине было безумно интересно. Он предназначался для появившейся у нас буржуазии, политиков, артистов, спортсменов, но в первую очередь для иностранцев. Ведь советские «Березки» закрылись, а экспатам надо было где-то продукты покупать. Мы принимали к оплате 5 или 6 разных валют, вспоминает Елена Пальшиц. Она руководила продуктовой частью одного из двух «Садко Аркад», того, что находился в здании экспоцентра на Красной Пресне. Вообще у каждого такого магазина было по два директора. Главным считался директор-швейцарец, но реальным управлением обычно занимался россиянин. При этом развивать современную торговлю приходилось в условиях советских стандартов и нормативов, которые были, мягко говоря, не такие, как в остальном мире. Например, санэпидемнадзор категорически возражал против того, чтобы яйца лежали рядом с сырами и йогуртами. В СССР они всегда продавались в отделе сырого мяса. Считалось, что это грязный продукт, приводит пример Елена Пальшиц. Еще по нашим нормам нельзя было выкладывать на прилавок разрезанный арбуз, только целый. Наконец, в советских магазинах хлеб лежал на стеллажах без всякой упаковки. Но стоило начать класть багеты в бумажные пакеты, как проверяющие возмущались, почему хвост багета из пакета торчит. Весь этот опыт очень поможет Елене Пальшиц чуть позже, когда она придет работать в «Перекресток» и станет директором третьего магазина сети. Еще среди дорогих супермаркетов, которые вскоре начали работать в Москве, можно назвать первый «Стокман» с финским руководством, который открылся на Зацепском валу, вспоминает независимый розничный эксперт Кирилл Терещенко. Был также «Интер-МТД» со специальной винотекой. Там продавались шикарные дорогие вина. Туда известных артистов и депутатов охранник пускал только по специальным пропускам. Плюс отдельные магазины, выросшие из бывших березок, которые в первые постсоветские годы продолжали торговать за валюту. Их объединяло то, что в них всегда было мало людей. Даже обычная банка колы стоила там раза в 4 дороже, чем в обычном гастрономе. Туда мог зайти только человек, которому несложно за один раз оставить на прилавке $100. К услугам всех остальных были рынки, ларьки, бывшие гастрономы, булочные и овощные. Иногда переделанные универсамы. Почти все советские храмы самообслуживания вернулись тогда к прилавочной торговле. А в том же Митине, в новых микрорайонах, и этого не найдешь. Там тогда вообще были только дома. Мы все везли продукты от станции метро «Тушинская». Там были рынок и несколько ларьков, а дальше 40 минут в битком набитом автобусе с авоськами и сумками, вспоминают местные жители. При этом большие магазины продолжали строить. На первых этажах новых многоквартирных домов закладывали торговые залы. Только никто не спешил открывать в них супермаркеты. Рынок ждал того, кто заполнит пустоту. Нам нужен большой, красивый бизнес. В спальных районах, в строящихся домах, была недорогая недвижимость, спроектированная под магазины. У московского правительства, видимо, не хватало денег для достройки. Они продавали эти помещения с аукциона. И мы купили, если не ошибаюсь, под Новый год 5 таких помещений. Это и послужило для нас толчком к созданию сети. Вспоминает Михаил Фридман, создатель и основной акционер X5. Среди этих 5 помещений был и тот самый недострой в Ангеловом переулке, которому суждено было стать первым перекрестком. К тому моменту у Михаила Фридмана уже были Альфа-Банк и Альфа-Эко, ныне А1, торговая компания, занимавшаяся, среди прочего, импортом продуктов и товаров народного потребления. Пробовал бизнесмен и розничную торговлю, открыв свой первый магазин еще в самом начале 1990-х в Третьяковском проезде, но тогда не преуспел. Мы разные товары пытались продавать там, продукты в основном, но, честно говоря, не получилось. Он маленький был и дорогой по тем временам, рассказывает Михаил Фридман. Зато к моменту создания перекрестка предприниматель уже успел побывать в США и Франции и увидеть торговые сети в действии. И, что не менее важно, узнать историю Сэма Уолтона, выдающегося американского бизнесмена, создателя сети Walmart. Она произвела на Михаила Фридмана большое впечатление. «Было понятно, что сетевые магазины — это такой глобальный бизнес, и что у нас его нет», — говорит он. «Я рассуждал очень просто и примитивно, как, собственно, мне кажется, в основном и рассуждают бизнесмены. Россия была на тот момент совершенно пустой территорией. А во всем мире сети есть, значит, они у нас точно будут. Это пункт первый. Пункт второй — ритейл — это огромный бизнес. Во всех странах это гигантские компании с огромными доходами. А ведь мы всегда осознавали, что не хотим заниматься маленьким бизнесом. Мы хотим заниматься чем-то потенциально большим. Фридман — гениальный человек», — вспоминает Александр Касьяненко. «В то время, когда люди пытались либо зарабатывать что-то прямо здесь и сейчас, либо просто искали, где что украсть, он думал о создании новых ценностей. Я хочу сделать большой красивый бизнес», — говорил мне он. Я слушал спокойно, пока он не сказал, что собирается вложить в проект $50 миллионов. Альфа-Эко тогда уже зарабатывала очень большие деньги. Касьяненко с Фридманом знали друг друга еще с младших курсов Московского института стали и сплавов. Собственно, там училась вся будущая верхушка Альфы. Но Александр поначалу строил собственный бизнес по торговле недвижимостью. «Думаю, что отчасти поэтому я его позвал. Нужно было заниматься поиском объектов под новые магазины. Это непростое дело. А он занимался им довольно успешно», — рассуждает Михаил Фридман. «Но самое главное, я знал, что он нормальный, порядочный, надежный парень, молодой, энергичный, сильный, в состоянии, в общем, сделать то, что необходимо». Касьяненко и сейчас, в свои 55 лет, очень молодо и энергично выглядит, больше 40 не дашь. Говорит грубо, но прямо, обожает байки и сам заразительно громко смеется. К перекрестку он давно уже не имеет никакого отношения, но дружбу с Фридманом сохранил. Иногда они даже отдыхать ездят вместе, но о работе стараются не говорить. До приглашения в перекресток у Касьяненко был личный кабинет в 50 квадратных метров на площади Суворова. А в офисе Альфы на Новом Арбате, в знаменитом доме с глобусом, ему пришлось делить 17 квадратов еще с несколькими людьми. К тому моменту там работали трое – кандидат экономических наук Светлана Ивчикова, она должна была отвечать за коммерцию – секретарь Анастасия Лунина и Михаил Безелянский, в компании он представлял интересы Альфы. С собой Касьяненко привел партнера по прошлому бизнесу Андрея Рыбакова на роль исполнительного директора. Они работали вместе с начала 1990-х. И Рыбаков сразу загорелся идеей делать сеть супермаркетов. Следующим наняли Льва Сафронова, немолодого советского переводчика, на роль начальника международного отдела. Наконец, в команду будущей торговой сети перешел Сергей Шведов, незадолго до этого устроившийся в Альфа-Эко. Его позвали покупать для проекта недвижимость. Когда офис немного разросся, Михаил Фридман выселил команду будущей сети с Нового Арбата. Но сотрудники переехали недалеко, в Сивцев-Вражек, где осели в двух больших коммуналках, только-только расселенных и переделанных под офисы.